Ивановская башня – крупнейшая четырехъярусная воротная башня Нижегородского Кремля. Расположена в подгорной части между Часовой и Белой башнями. Через нее проходит нижний отрезок Ивановского съезда, который раньше назывался Большой Мостовой улицей. Названа по расположенной на подступах к ней церкви Иоанна Предтечи, стоящего на Нижнепосадском торге с XV века. Другая версия гласит, что в названии башни увековечено имя ее основателя, царя Ивана III, который в 1500 году начал перестраивать Нижегородский Кремль в камни. Современный вид башня приобрела только в 1950-е годы, когда была надстроена реставраторами вдвое. По одной из современных версий, она была первой каменной башней Нового Кремля, заложенная под названием Тверская, в 1500 году, хотя нет документов, в которых она бы именовалась Тверской. Предпочтение версии о начале строительства именно с этой башни в том, что она обороняет важнейший участок города с торговым посадом и пристанями. Также имеется легенда об осаде города в 1505 году объединенными силами казанцев хана Мухаммед Амина и его шурина, Мурзы Ногайской Орды. Согласно ей, смерть Ногайского Мурзы от выстрела именно с Ивановской башни, произведенного пленным литовским пушкарем, послужила причиной снятия осады. У Нижнего Новгорода были опасные соседи, Казанское ханство и Ногайская Орда. Чтобы противостоять натиску Казани, надо было укреплять Нижний Новгород, усиливать его оборону. С середины XV века здесь постоянно находился крупный военный гарнизон, а в 1500 году начинается строительство каменного Кремля. Однако строительные работы шли медленно. К 1505 году была возведена только одна Ивановская башня. Можно предположить, что именно законченная Ивановская башня с прилегающим к ней участком стены заставила отступить многотысячное татарское войско, обложившее город в 1505 году. Успешная оборона от сильного противника легла в основу нескольких легенд, которые, несомненно, отразили в сознании народа уверенность в том, что Нижегородский Кремль стал для врагов неприступным. Осенью 1505 года соединенные силы казанского хана Мухаммеда Мина и Шурина его, предводителя Ногайской Орды, около 60 тысяч воинов, встали лагерем под самыми стенами Кремля. Начальник гарнизона воевода Хабар Симский решил использовать для обороны крепости пленных литовцев и трофейные пушки. История сохранила имя Феди Литвича, чье пушечное ядро, посланное с Ивановской башни, попало в шатер Ногайского Мурзы и убило его, вызвав растерянности междоусобицу среди татар. Это вызвало смятение в стане врагов, и они ушли от стен города. В память этого события на гребне холма, противоположного Кремлю, была поставлена церковь Ильи Пророка, покровителя грома и молнии, а следовательно, и огненного стреляния. Осенью 1506 года Мухаммед Амин вновь предпринял попытку захватить город, но и на этот раз нижегородцы вынудили его отступить. Победы над врагом давались воинам гарнизона нелегко. Мощная новая крепость была необходима городу. Архитектором башни стал Петр Фризин. Пьетро Франческо, годы жизни неизвестны, также упоминаются в летописях как Петр Фризин и Петр Франческо Фризин, итальянский архитектор на службе у Василия III. Считается, что приехал на Русь в 1494 году, вывезенный послами Мануилом Ангелом и Данилой Мамыревым. Пьетро Франческо строил в 1509-1511 годах каменный Нижегородский Кремль. Строительство началось в 1508 и было завершено в 1515 году. Из всех сохранившихся башен Кремля Ивановская дошла до нашего времени в наиболее худшем состоянии из-за постоянного воздействия воды, стекавшей с Часовой горы и по Пряслам, не имевшим кровли. Поэтому ее стены еще со времени самых первых ремонтов стали постоянно снаружи укрепляться контрфорсами на деревянных сваях. В конце концов за контрфорсами остался лишь завал из каменного и кирпичного щебня. Башня страдала от пожаров, а в 1531 году в ней произошел взрыв пороха, что стало причиной ее перестройки со значительным изменением облику. После взрыва наружные стены выше круговой галереи не восстанавливались. На северо-восточной стене галереи были оформлен ряд зубцов, которыми стали прежние простенки между боевыми окнами. Остальные стороны получили мелкие декоративные зубцы. Боковые помещения башни служили складами. Южная часть пристройки рядом с башней использовалась как тюрьма. В 17 веке здесь же поблизости располагалась губная изба, где велись допросы и следствия. После утраты Кремлем военного значения, к 1697 году, ремонты и перестройки продолжились. Верхняя надстройка была, видимо, еще раз полностью небрежно переложена, после пожара в 1715 году и превратилась, по виду, в обычный одноэтажный дом с окнами, низкой кровлей с водосточными трубами и печной трубой. В том же веке, из-за значительных разрушений, башня стояла пустой. В 1786-1788 годах она была отремонтирована и полностью приспособлена под тюрьму. До 1887 года в башне находились Ивановский полицейский участок и пожарная часть. В 1815 году рядом с башней, в стене, появились проломные ворота, имевшие первоначально плоское перекрытие. Плоское перекрытие в это время имели и наружные ворота башни. В 1819 году в башне произошел последний пожар. Зубцы обводной галереи со временем все более разрушались. В это время дом на башне имел уже два этажа, подъем к нему осуществлялся по лестнице, спрятанной в дощатой пристройке, которая располагалась на юго-западной наружной стороне башни. Сверху пристройку украшали деревянные зубцы. Около башни сооружались и другие деревянные времянки. Во время ремонтов создавались внутренние перекрытия на новых местах в виде сводиков по рельсам и двутавровым железным балкам. В 1887-1926 годах в верхней надстройке башни размещался архив Нижегородской ученой-архивной комиссии с читальным залом. В 1934 году первый ярус башни приспособили под склад химикатов. При этом было установлено бетонное перекрытие. Башню использовали и под склад горючего. Несмотря на ремонты 18-19 веков и в 20-х годах 20 века, башня находилась в аварийном состоянии. В 1946 году началось обрушение кладки внутреннего фасада и свода проезда. Прямоугольная в плане Ивановская башня имеет большую высоту и площадь основания, чем другие башни. Ее также отличает ярусное, ступенчатое, построение. Оригинальным является круговой проход на уровне боевого хода Кремлевской стены, в котором имелся ряд дополнительных боевых окон. Как и у Зачатьевской башни, у Ивановской нет помещений под проездом. Рва перед ней первоначально тоже не было, его заменял высокий цоколь, а подъемный мост, подъемные ворота, должен был опускаться на устроенный перед башней деревянный пандус. В 17 веке ров перед башней уже существовал. Его частично перекрывал деревянный мост, на край которого и опускался подъемный. За подъемным мостом находится первая камера. Здесь она, единственная в Кремле, имеет в своде два квадратных отверстия, для обстрела сверху, дыры убийцы. Эта камера отделялась от основного помещения двухстворчатыми воротами, обитыми немного выше половины высоты листовым железом. Другие ворота башни такой обивки не имели. Сразу за воротами находилась и опускная решетка, герса. Предполагается, что герсы в основном проезде были деревянными и могли быть обиты железом. После этого открывалось основное помещение. Первоначально оно имело четыре боевых печуры с бойницами, направленными вдоль присел. В 17 веке на северо-восточной стороне имелось дерево-земляное укрепление обруб, предназначавшееся для установки дополнительно мощной артиллерии. Поэтому на месте одной из печур были пробиты дополнительные меньшие ворота, которые выходили на обруб. Когда надобность в этом укреплении пропала, это место было наглухо засыпано и замуровано. Видимо, проезд мог простреливаться из соседних помещений, как в почти всех проезжих башнях, через так и не восстановленные внутренние бойницы. Затем шла еще одна решетка, и в следующей камере раскрывались навстречу друг другу две пары створчатых ворот. Боковой проезд снаружи имел створчатые ворота, за которыми находилась решетка. По ширине щели, в которой она двигалась, предположили, что она была целиком из железа. В этом боковом проходе сохранился бревенчатый пол, выходивший прямо на площадку обруба. В боковые казематы башни и присел, а также на кирпичные винтовые лестницы, ведущие на верхние ярусы, можно попасть с внутреннего фасада, через два входа, расположенных по обеим сторонам проезда. Второй ярус первоначальной башни образовывала обходная галерея, имевшая один уровень с боевым ходом прясла, и нижнее помещение надстройки. Галерея, скорее всего, имела по всему периметру, кроме участков, где находились пазы для рычагов подъемного моста, большие окна, напоминающие боевые окна присел. Такая реконструкция исходит из того, что обычные бойницы башен Кремля располагаются в толстых стенах и имеют глубокие печуры. Здесь же не только тонкие наружные стены, но и явно ощущается недостаток в освещении, которое было необходимо для удобства обслуживания механизмов подъема моста и герз. В башне имелся довольно сложный механизм подъема моста, состоящий из пары рычагов, пары противовесов, системы желобов для размещения цепей и вертикального воротов в центральном помещении. Герсы поднимались с помощью горизонтальных воротов, два из которых располагались в обходной галерее, а один – в центральном помещении. Помещения этого яруса перекрывались деревянными настилами. Конструкция следующих ярусов башни является полностью предположительной. Третий ярус образует обходной бой с зубцов и еще один этаж внутреннего помещения надстройки. Предполагается также еще один ярус с зубчатым парапетом, образуемый надстройкой. На третий и четвертый ярусы можно было попасть по деревянным лестницам. Боковые казематы башни и присел соединяются проходами с особыми помещениями, палатками, расположенными по обе стороны от проезда, с внутренней стороны. В них хранились городовые припасы. Палатки образуют два этажа, которые соответствуют одному первому ярусу проезда. Южные помещения далее соединяются с помещениями особой постройки, расположенной с внутренней стороны прясла. В этой постройке находилась известная по описям 17 века городовая лестница, вход на которую расположен с южного торца. Под каменной лестницей находилось высокое помещение, образуемое аркой шириной 8 метров. Это помещение разделялось деревянным перекрытием на два яруса. Только с этого настила имелся проход к южным боковым печурам среднего боя. С нижнего уровня можно было подняться по винтовой лестнице в северном торце в то же помещение, куда выходила и городовая лестница, и попасть на боевой ход стены. Еще южнее было обнаружено заглубленное в землю помещение с одним окном, имевшее, видимо, выход только через люк в своде в помещение над ним, с отдельным входом. Считается, что это может быть тюрьмой. По описи 1621 года в Ивановской башне находилось 5 медных пищалей, стрелявших ядрами от 700 грамм до 1,5 килограмм. В 1703 году в самой башне размещались две небольшие медные пищали, а на обрубе – 7 пищалей, из которых самая мощная стреляла ядрами в 3 килограмм. Для размещения стражи башни, рядом с ней имелась отапливаемая изба, с перилами перед ней. Охрану, в зависимости от времени, несли от 30 до 15 человек. К 1697 году охрану несли только 4 человека из посадских. При восстановлении башни, которая проводилась в рамках общей реставрации Кремля под руководством архитектора Агафонова в 50-х годах 20 века, был выбран вариант воссоздания предположительного первоначального облика башни. Хотя вариант с открытой обходной галереей после взрыва 1531 года тоже имел право на существование. Проект был успешно осуществлен, но так и не были доведены до конца некоторые мелкие детали. Не были воссозданы деревянные перекрытия между ярусами, ставни бойницы забороло больших боевых окон между зубцами, двухстворчатые ворота. Воссозданный механизм лишь одной герсы так и не стал рабочим. И самое главное, не был воссоздан механизм подъемного моста и сам мост. Последнее означало, что башня так и не стала проходной. В помещение за всегда опущенными решетками был полностью закрыт доступ экскурсантам. В пристройку с городовой лестницей также до недавнего времени нельзя было попасть. Тем не менее, башня получила вполне средневековый облик, который нарушал лишь массивный памятный знак на фасаде, слева от ворот. То, что через башню не осуществлялся проход, стала причина решения об организации в ее проезде одной из экспозиций Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Для создания теплого помещения, все проезды были перекрыты застекленными рамами в стиле евроремонта, бойницы также были застеклены, а для выхода посетителей перед фасадом башни построили балкон-рампу с железными перилами. Та же строительная фирма осуществила частичную переоблицовку башни и стены рядом с ней. При этом были заложены наружные выходы вентиляционных каналов боевых печур, а сами заплаты из нового кирпича стали резко выделяться цветом на старой кладке. На проломные ворота рядом с башней были навешаны решетчатые створчатые ворота, стилизованные под старину. Нижегородские краеведы настаивают на устранении последних искажений облика башни и воссоздании всех особенностей средневековой фортификации, в том числе и механизмов подъема герси моста.